Здравствуйте, отец Андрей.
Приветствую вас, Инесса, и вас, дорогие телезрители.
Мы продолжаем разговор о таинстве покаяния. И в самом начале я хотела бы задать вопрос о том, чем отличается таинство покаяния от самоедства.
Это очень хороший вопрос. И мы иногда даже вот думаем, что покаяние заключается в том, что мы только себя укоряем. И даже окружающих иногда просим. Вот назови мне мои ошибки. И сами перечисляем свои ошибки. Но покаяние – это несколько другая ситуация. Вот самоедством, допустим, занимался Иуда. Он же раскаялся, когда увидел, что предал кровь неповинно. Но он не обратился ко Христу. Вместо Бога он обратился к людям. Вот. И люди как раз его заклевали и затравили, и сказали, что нам до того, что ты что-то о себе понял. Ты свое дело сделал, иди, ты нам больше не нужен. А вот Богу мы нужны. Богу мы нужны всегда. И Бог нас любит, какими бы мы ни были. И нам нужно даже в наших ближних стараться отделить вот момент ошибки, которую они совершают, от того образа Божия, который они носят. И нам в себе тоже надо научиться это различать, потому что мы являемся носителями образа Божия. Грехи, они, конечно, они затмевают, они очерняют этот образ Божий. Но к кому мы придем, как не к Богу? И когда мы приходим к Богу, и Бог нас освобождает от этой тяжести, от этой грязи, вот тогда мы уходим от самоедства, а приходим к покаянию, в общем-то, мы приходим к любви, понимая, что Бог нас любит, какими бы ни были, какие бы мы ошибки ни совершили, тяжесть этих ошибок Он уже принял на себя, Он уже взошел на крест и тяжесть этих ошибок искупил. И поэтому Он ожидает нашего исправления. И поэтому на исповеди мы не только просим прощения в сделанных ошибках, мы просим помощи Божией в исправлении нашей жизни. И главной движущей силой здесь является Божия любовь и наша любовь к Богу.
Ты обращаешь внимание в храмах, что некоторые люди, приходя на исповедь, приносят записочки, на которых перечислены грехи, передают их священнику, священник читает их, затем рвет бумажку и отпускает грехи. Допустимо ли это и при каких условиях?
Ну, это некоторые формы. Я думаю, что формы практически могут быть любыми. Другое дело, какое вот содержание мы вкладываем в эти формы. Если мы на бумажку записали для памяти, да, или для анализа, то ничего там плохого нет. А если мы считаем, что священник, разрывая бумажку, вот, разрывает рукописание наших грехов, и в этот момент вот, происходит что-то сакральное, это совсем не так. Вот. Что-то сакральное, вот, да, что-то вот мистическое, ну, произошло уже 2000 лет тому назад, когда Господь в Гефсиманском саду до кровавого пота молился, когда Господь взошел на крест и на кресте искупил наши грехи. И сейчас это происходит, когда священник читает молитву, и невидимым образом божественная благодать вот, освобождает человека от тяжести, от власти греха. Если нам при этом помогает записанное слово на бумагу, то это хорошо. А если мы наоборот, скажем, вот в какой-то уклоняемся формализм, то это, может быть, даже и мешает. И если человек, ну, может быть, даже вот с какими-то проблемами или пробелами в памяти, но основные это свои ошибки мы всегда помним. Основные это ошибки нас беспокоят. Если мы вдруг о них забыли, если мы на исповеди вдруг останавливаемся и говорим: «Батюшка, батюшка, подождите, я вот что-то очень важное сейчас забыл. Я вам что-то очень важное сейчас скажу». И не помним, что это важное. Ну, какое это важное? Это значит, что какая-то уже обыденность нас ожидает. И как раз вот именно домашняя часть подготовки к исповеди должна нам помочь из этой обыденности, вот из этого колеса, по которому бегает белка, выскочить. И тут нужно, наверное, каждый раз искать какие-то новые для себя формы. Может быть, почитать жития святых, может быть, почитать Евангелие, может быть, почитать творение святых отцов. То есть найти какой-то вот новый ракурс, какой-то новый взгляд на свою жизнь, которая поможет нам непривычным взглядом просто вот окинуть, а имеет место вот то-то, я к этому привык. И как мы ходим на исповедь, вот от последней исповеди я съел 2 неправильных пирожка, 3 неправильных печенья и 4 раза осудил соседку, тетю Машу. Вот. Все-таки должен быть какой-то другой вот не статистический подход к грехам, а должно быть и какое-то чувство.
А в чем смысл общей исповеди? И может ли она заменить индивидуальную?
Ну вот с этим положением как-то об общей исповеди вообще очень сложно. Исповедь никогда не может быть общей, она всегда индивидуальна. Но по некоторым обстоятельствам вот нашей жизни, допустим, даже и советской жизни, мы взяли опыт святого праведного Иоанна Кронштадтского, который, когда принимал исповедь, он был один, а приходили к нему не то что десятки, сотни, приходили тысячи людей. Но у него не было физической возможности, да, выслушать каждого человека. И поэтому он обращался с пламенными проповедями. И в каждом человеке, который стоял перед ним, может быть, стоял там среди толпы, чувствуя себя, так сказать, какой-то песчинкой, но он ухитрялся каждому человеку вот принести чувство раскаяния, чтобы каждый почувствовал свой грех, свою ошибку. И даже, допустим, одна молитва общая, там, разрешительная, которую он читал на всех, она в душе каждого человека производила благотворное действие. В советское время тоже по множеству исповедующихся, вот, и по малости просто числа священнослужителей, не было другой возможности, кроме как постараться произнести такую же проповедь перед кающимися, перечислить, напомнить, какие бывают грехи, потому что отчасти на исповеди происходило и обучение духовной жизни. То есть священники обращали внимание на ошибки, которые мы совершаем. Некоторые священники говорили о правилах, о способах, некоторых методиках избавления от этих ошибок. И помогали, вот эти проповеди помогали нам обобщить вот то, что осознать и обобщить то, что происходит с нами. Но сейчас ситуация в корне изменилась. Священнослужителей стало, по крайней мере, на порядок больше. И поэтому нам нужно стремиться к тому, чтобы не просто услышать перечисление грехов и в этот момент постараться разбудить свою совесть. Мы уже говорили о том, что есть домашнее время, когда мы должны обязательно будить свою совесть для того, чтобы она не только дома, но и постоянно в течение дня исполняла свою функцию, подсказывала нам, как не должно, как не нужно, чтобы она болела и помогала нам избегать греха. Вот. А придя в церковь, все-таки должны постараться именно в присутствии священника, пусть в немногих, пусть в кратких словах сказать существо дела, но, может быть, даже и спросить у священника совет. Может быть, постараться услышать несколько слов, те, которые нам скажет священник с советом, вот как избегать этого греха или на что нам следует обратить внимание. Вот. И, конечно, нельзя сказать, что вот мы священнослужители, все уже опытные, и любому человеку можем дать правильный совет. Это, конечно, далеко не так. И в греческой церкви, например, даже не все священнослужители имеют право исповеди. Только уже опытные, старые священники могут исповедовать своих прихожан. А молодые священники, еще не имеющие опыта общения с людьми, занимаются другим, они совершают другие таинства, они совершают литургию, они причащают, они венчают, они крестят, еще что-то. Но таинство исповеди даже у нас вот в Русской Православной Церкви тоже не все священнослужители совершают это таинство. И пример можно взять, допустим, от образцовой обители Троицы Сергиевой Лавры, где в число духовников входят далеко не все монашествующие, имеющие священный сан. Конечно, в аварийных обстоятельствах, при каких-то чрезвычайных условиях, любой из них может принять нашу исповедь и попросить Бога о прощении наших грехов. Но вот в Троице Сергиевой Лавры существует даже некоторая специализация. Опять же, то есть вот какое большое значение имеет опыт. И один, скажем, монах принимает исповедь у военнослужащих. Другой монах принимает исповедь, скажем, у молоденьких барышень. Вот. Третий принимает у интеллигенции. Четвертый принимает у крестьян. И вам даже могут посоветовать, кому обратиться, спросить, вот, какие обстоятельства в вашей жизни, и посоветовать обратиться вот, именно к конкретному человеку. Вот. Поэтому нам вот в наших обстоятельствах жизни нужно тоже стремиться к тому, чтобы у нас был духовник.
Чтобы у нас... духовник от священника, который принимает исповедь, отличается?
Нет, принципиального отличия здесь нет. Здесь, наверное, только в частоте общения. Так? Вот как, например, ваш участковый врач. Он, пусть он, так сказать, и плохонький врач, но он знает обстоятельства вашей жизни. И он не станет по пустякам вам прописывать антибиотики. А может быть, просто пропишет чашку чая с малиной или с медом, исходя из вашего состояния. Вам пойдет это на пользу. А если вы, вот, продолжая врачебную аналогию, самый короткий путь на кладбище – это найти вот семь светил, семь профессоров или академиков, каждый из которых предложит вам новый способ излечения, и, перепробовав все семь, вы благополучно окажетесь на кладбище быстрее, чем этого хотели. Так вот, если мы будем бегать от священника к священнику, искать там все более мудрого, все более опытного, мы можем получить взаимоисключающие советы. Ничего удивительного в этом нет, потому что на гуру ведут разные дороги, и они могут вести даже с разных сторон. Но главное нам, став на дорогу, уже продолжать этот путь, а не бегать у основания горы с дороги на дорогу. Мы так в этой беготне, в этой суете можем и помереть, не добравшись до вершины. Поэтому лучше, если этот священник будет нашим...
постоянным.
Да, будет постоянным, будет нашим знакомым, будет знать обстоятельства нашей жизни. И вот в наших обстоятельствах и будет нам молиться о нас и давать нам какие-то советы, которые бы, по крайней мере, нам не навредили.
Грехи, отпущенные священником, не воспомянутся на страшном суде? Или все-таки придется и там отвечать?
На страшном суде воспомянется все. Но священнику Бог даст особую память. И кающийся человек, вот, даже если бесы будут его обличать и говорить, вот он грешил в том, грешил в этом. Ну, во-первых, они пишут в книге определенные для памяти, вот как нам предание церковное открывает, вот, что бесы даже для памяти тоже ведут записи, ведут записочки и говорят, что у нас записано, этот человек грешил там-то и делал то-то, он наслушался, значит, он должен стать нашей добычей. Ну, во-первых, когда человек исповедует свои грехи, вот, эти записи изглаживаются из бесовских книг, то есть доказательства у бесов исчезают. Вот, больше того, священник может получить определенную память и в таких случаях быть свидетелем, как мы сейчас вот читаем молитву и говорим: «Чадо, я являюсь свидетелем искренности твоего покаяния». И на страшном суде священник может стоять рядом с таким человеком и сказать: «Да, он грешил, но он раскаялся. Он попросил, Господи, у тебя прощения, и больше этот грех не совершал». Поэтому и говорят нам святые отцы о том, что грех уже исповеданный, и тот, который мы больше не повторяем, повторно исповедовать его не нужно. Даже вот тяжелые, опять же, грехи, мы можем вспоминать их там для самоукорения, можем вспоминать их для самоисправления. Но на исповеди, если мы не повторяем, больше этот грех называть не нужно. Вот. А вот мелкие грехи, если они как раз вот въедаются в нашу душу и превращаются в греховные привычки, то как раз для того, чтобы справиться с ними, тем чаще нужно их исповедовать, чтобы они тем меньшее значение имели в нашей жизни.
Есть ли грехи, которые не прощаются ни на земле, ни на небе? Какие преступления к ним относятся?
Да, и как удивительно, таких грехов много, но они объединяются все только одним словом – нераскаянны. Не прощается только тот грех, в котором человек не просит прощения. Раз не просит прощения, и невозможно простить. А все остальные грехи, в которых человек просит прощения, они прощаются, потому что на кресте Христос пережил все эти грехи. Пережил весь этот ужас, пережил всю эту боль. Поэтому только он и может простить. Возвышаясь в духовной жизни, вот, они больше чувствуют опасность греха, тяжесть греха. Они даже самую малейшую ошибку чувствуют уже как смертельную. Поэтому покаяние у них растет. А на окружающих людей они смотрят сквозь призму уже своей святости. И поэтому они видят в людях образ Божий, и каждого пришедшего человека считают лучше себя. Поэтому у духовно вот, растущего человека, правильно духовно растущего человека, покаяние увеличивается. Он чувствует большую ответственность, да? Вот, большую как бы тяжесть ошибок возможных, и поэтому приносит больше покаяния к Богу. И в то же самое время человек, который ведет беспорядочную духовную жизнь, совершает много грехов, он тяжести этих грехов не чувствует уже, потому что душа еле дышит, она уже всеми этими тяжестями погребена. Ну и можно сказать, что вот в данном случае человек святой жизни и грешник – отличается тем же, чем умные люди отличаются от дураков. Если мы будем сравниваться с другими людьми, мы всегда сможем найти, кто хуже нас. Но это же не является оправданием нашей жизни. Поэтому, когда мы готовимся к исповеди, нам обязательно нужно почитать жития святых. Для того, чтобы увидеть, что вот есть очень большая разница между их и нашей жизнью. И это тоже греховное состояние. Ошибка – это вот не только конкретный проступок, который где-то мы совершили в какой-то точке пространства. Да? Разница между укладом нашей жизни и укладом жизни святых людей – это тоже наше греховное состояние. В этом тоже нужно раскаиваться. И здесь тоже нужно стремиться измениться и приблизиться вот к тому идеалу, который являет нам Христос. Вот. Ну и по мере приближения к Нему являют нам и святые люди.
Бог скрывает результаты нашей добродетельной жизни. Почему, отец Андрей?
Потому что гордость у нас растет гораздо быстрее, чем растут любые добродетели. Мы не успеем подать копеечку и уже хвалим себя, какой я хороший. Мы сказали доброе, ласковое слово, человек еще не почувствовал, что мы его, а мы уже похвалили себя, какой я добрый, какой я хороший. И поэтому вот когда мы только еще начинаем поститься, молиться, читать Евангелие, если мы обращаем на это внимание, гордость наша неимоверно растет. И нам уже, оказывается, и каяться не в чем. Мы только тогда, когда пришли в храм, мы не постились, да, мы не молились, мы не знали не то, что там законов, да, просто элементарных даже 10 заповедей не знали. И нам было в чем каяться. Но, возможно, мы совершили вот какую-то ошибку при покаянии. Может быть, мы совершили какое-то насилие над своей душой, и душа наша закрылась, больше не показывает нам наших грехов. Проходит несколько лет, мы постимся, молимся, регулярно исповедуемся, причащаемся. Что же плохого мы делаем? И вот такое вот усыпление, да, вот, которое происходит в духовной жизни, его можно диагностировать только по все увеличивающемуся осуждению окружающих. Если бы мы правильно росли духовно, мы бы в окружающих видели образ Божий. И даже если бы мы замечали их ошибки, мы бы испытывали сочувствие, потому что мы сами были и даже сейчас причастны к этим ошибкам. А вот то, что мы не видим свои ошибки, не видим грехи, переключает вот фокус нашего зрения на окружающих. А почему это произошло? Или как это могло произойти? Самым, самым простым, да, даже бытовым способом. Вот начинается Великий пост. Да? И мы чувствуем свою немощь. Нам тяжело поститься. Раз, два, три. И в конце концов мы стучим кулаком по столу и говорим самим себе: ну неужели ты не можешь начать поститься? Да кто я такой, да, что я все время сдаюсь? Я буду поститься. И мы ломаем себя, ломаем свою волю и в конце концов начинаем крепко поститься. Или вот утром мы просыпаемся, становимся на молитву, что-то нас отвлекает, что-то нас расслабляет. Это мы бежим, и потом себя целый день укоряем и говорим: да как же так, я вот даже не помолился Богу. И вдруг мы включаем, да, свою волю, я буду молиться. И встаем на 15 минут раньше, и ложимся на 15 минут позже. Дело в том, что я последняя буква алфавита. И когда мы вот так вот, я буду поститься, я буду молиться, я буду подавать милостыню, вот и выросла у человека гордыня, которая приводит его к осуждению окружающих и, в конце концов, выталкивает его из церкви. Поэтому самые простые способы нужно применять и говорить: не я буду поститься, а Господи, благослови. Господи, помоги. И поэтому, когда и получится что-то у нас, наконец, даже пусть даже мы себя заставим встать на молитву, пусть мы даже заставим себя соблюсти пост, но мы не скажем, что я это сделал. Мы скажем: слава Богу, что Бог помог, Бог расположил
с Божьей помощью, да,
вот таким образом обстоятельства нашей жизни. И вот если мы таким образом, говорится, вот не выдергиваем греховный корень из своей жизни насильно, а просим об этом Бога, и мы чувствуем Божью помощь и благодарность Богу, то тогда вот происходит очень интересная вещь, которую святитель Иоанн Тобольский описал в своем сочинении «Илиотропион», или «Подсолнечник». Что с одной стороны, вот как человек, как подсолнечник, когда солнце двигается по небу, и человек должен, как подсолнечник за солнцем, так и человек все время должен обращаться к Богу. Да? Все время взирать на Бога и чувствовать любящий взгляд Бога на себе. Но когда мы замечаем свою ошибку, когда мы видим греховный корень, нельзя его сразу выдергивать из своего сердца. Потому что никто не любит насилие. И мы сами этого не любим. И сердце наше этого не любит. И если мы таким образом вот изнасилуем свое сердце, оно закроется и больше нам не будет показывать греховных корней. Если бы этот корень был последним, было бы все хорошо. Но он же первый, а не последний. И поэтому надо дать возможность солнцу двигаться, засушить корень, чтобы легче было его вытащить. И как вот, опять же, по творениям Игнатия Брянчанинова, нам советуют сначала убедиться вот в своей бессильности в борьбе с грехом и всю надежду в борьбе с грехом возложить на Бога. Пусть это будет даже самый маленький грех. Тогда освобождение от этого греха, от этого греховного корня не вызовет рост гордости, а вызовет только рост благодарности Богу за его помощь, за его опеку, которую постоянно вот мы будем чувствовать в своей жизни. И тогда наше сердце не зажмется, покажет нам следующий греховный корень, потом следующий греховный корень. И так вот по пути в Царствие Небесное мы сможем освобождаться от своих греховных привычек с помощью Божией. А если мы будем это делать только вот на гордости и на тщеславие, да разве я не могу, да вот сколько людей смогло, а я почему не могу, я тоже буду, я хочу быть первым. Да? Вот желание такого первенства, да, может быть, оно нас и приведет к тому, что мы не будем курить, не будем выпивать, не будем изменять мужьям и женам, будем соблюдать посты, будем раздавать милостыню. Но если наше «я» будет на первом месте, это значит, что мы просто превратимся уже в какую-то, можно сказать, вот бесовскую функцию. Потому что бесы подвижников искушали и укоряли именно так. Сатана, когда предстал Антонию Великому, он сказал: «Антоний, ведь я гораздо выше тебя. Ты вот несколько минут спишь, а я совсем не сплю. Ты употребляешь там несколько крошек пищи или капель воды, а я совсем не ем, не пью. Чем мы отличаемся?» И Антоний сказал: «Мы отличаемся только смирением и гордостью».
Вот оно отличие. Да. Мы не заканчиваем сегодня разговор о таинстве покаяния и продолжим его еще в следующей программе. А вас, отец Андрей, я благодарю за участие в программе.
Благодарю вас.
Спасибо.